Наконец, заупокойная служба завершилась. Матросы оттащили сани к лачуге оружейников и оставили там. Толпа разделилась на две группы. Более многочисленная двинулась во главе с капитаном Крози к террору, а мы направились к нашему дому на Эребусе, находящемся чуть дальше от берега. Несколько раз я оглядывался на четыре фонаря, стоявшие на земле рядом с четырьмя матросами, которые задержались, чтобы засыпать могилу мерзлой землей и камнями. В ближайшие дни я знал, товарищи молодого Торрингтона собирались выложить вокруг одинокой могилы бордюр из ракушек и белых камешков. Мы еще не прошли половины пути до корабля, когда фонари стали невидимы во мгле, набирающей силу вьюги. 4 января 1846 года. Еще один человек умер. На сей раз член нашей судовой команды, 25-летний матрос Джон Хартнелл. В самом начале 7 часа вечера, по моей оценке, когда в кубрике спускали на цепях столы для ужина, Хартнелл пошатнулся, навалившись на своего брата Томаса, упал на пол, стал харкать кровью и через 5 минут испустил дух. Врач Стэнли и я находились рядом с ним, когда он умер, в расчищенной носовой части жилой палубы, отведенной под лазарет. Его смерть ошеломила нас. У Хартнелла не наблюдалось никаких симптомов цинги или чахотки. Командир корабля Фитджеймс присутствовал там с нами и не мог скрыть своего ужаса. Если причиной смерти явилась некая разновидность чумы или цинга, начавшая распространяться среди команды, нам необходимо было выяснить это немедленно. Прямо на месте, пока занавески оставались задернутыми и никто не взялся готовить Джона Хартнелла к погребению, мы приняли решение произвести вскрытие трупа. Мы расчистили стол на территории лазарета, дополнительно отгородились от толпившихся в кубрике людей стенкой, наспех возведенной из упаковочных клетей. Поплотнее задвинули занавески, и я принес свои инструменты. Стэнли, хотя и занимающий должность старшего корабельного врача, высказал мнение, что производить вскрытие следует мне, поскольку я анатом по образованию. Я сделал первый разрез и принялся за работу. Я мгновенно осознал, что в попыхах сделал разрез в виде перевернутой Y, какой обычно применял на практических занятиях в анатомическом театре, когда сильно спешил. В отличие от общепринятого Y-образного разреза, две косые линии, которого тянутся вниз от плеч и сходятся у основания грудины, косые линии моего разреза начинались над бедрами и встречались у пупа Хартнелла. Стэнли сделал мне замечание, и я сконфузился. «Лишь бы поскорее», — тихо сказал я своему коллеге. «Нужно сделать все быстро. Люди страшно не любят, когда тела их товарищей вскрывают». Врач Стэнли кивнул, и я продолжил. Словно в подтверждении моих слов, младший брат Хартнелла принялся кричать и вопить по другую сторону занавески. В отличие от медленного угасания Торрингтона с террора, давшего команде время смириться с мыслью о скорой смерти товарища и приготовить письма к его матери, неожиданная кончина Джона Хартнелла глубоко потрясла людей. Никому из них не нравилось, что корабельные врачи кромсают труп. Теперь только звание и выдержка командора Фитджеймса стояли между возмущенным братом и сметенными матросами и нашим лазаретом. Я слышал, что товарищи младшего Хартнелла и присутствие Фитджеймса удерживают парня на месте, но когда мой скальпель рассек ткани и нож проник в межреберное пространство, я услышал также злобное ворчание всего в нескольких ярдах за занавеской. В первую очередь я извлек сердце Хартнелла, отрезав с ним часть трахеи и поднес к свету фонаря. Стэнли принял сердце из моих рук, стер с него кровь тряпицей, и мы вдвоем внимательно его осмотрели. Оно выглядело вполне нормально. Никаких видимых признаков болезни не наблюдалось. Пока Стэнли держал орган близко к свету, я сделал разрез на правом желудочке, потом на левом. Раздвинув плотные мышечные ткани, мы со Стэнли осмотрели сердечные клапаны. Они казались вполне здоровыми. Положив сердце в брюшную полость, я быстрыми движениями скальпеля отсек нижнюю часть легких. «Вот оно», — сказал Стэнли. Я кивнул. В легких имелись отчетливые рубцы и другие признаки чахотки, равно свидетельству недавно поразившей моряка пневмонии. Джон Хартнелл, как и Джон Торрингтон, был туберкулезником. Но этот матрос, старший годами, более сильный и, по словам Стэнли, более грубый и шумный, скрывал симптомы, вероятно, даже от себя самого. До сего дня, когда он вдруг упал в приступе и скончался всего за несколько минут перед тем, как получить свою порцию солонины. Вырезав и вынув из брюшной полости печень, я поднес ее к свету, и мы со Стэнли оба обнаружили на ней признаки, сопутствующие чахотке, равно свидетельству многолетнего злоупотребления спиртным. Всего в нескольких ярдах от нас, за занавеской, брат Хартнелла Томас шумно изъявлял свое негодование, удерживаемый на месте лишь суровыми окриками командора Фитджеймса. По доносившимся до меня голосам я понял, что другие офицеры, лейтенант Гор, лейтенанты Левиконт и Фейерхольм и даже помощник капитана Дево присоединились к попыткам успокоить толпу матросов. «Пожалуй, мы увидели достаточно», — прошептал Стэнли. Я снова кивнул. Симптомов цинги на теле, на лице, в ротовой полости и на внутренних органах не имелось. Хотя оставалось загадкой, каким образом чахотка или пневмония, или обе вместе столь быстро убили матроса. По крайней мере, представлялось очевидным, что опасаться какой-либо инфекционной болезни нет причин. Шум голосов за занавеской усиливался. Поэтому я торопливо засунул легкие, печень и прочие органы обратно в брюшную полость, вместе с сердцем, не трудясь разложить их по надлежащим местам, но запихав все вперемешку, а потом вернул на место грудную клетку, то есть те части ребер и грудины, которые вырезал. Позже я осознал, что в попыхах поставил ее вверх ногами. Затем главный врач Стэнли зашил великообразный разрез, орудуя большой иглой с толстой суровой нитью, с проворством и ловкостью, какие сделали бы честь любому портному. Еще через минуту мы облачили покойника в одежду. Трупное окоченение уже начинало создавать известные трудности и отдернули занавеску. Стэнли, чей голос ниже и звучнее моего, заверил брата Хартнелла Томаса и остальных людей, что теперь нам остается лишь обмыть тело их товарища, чтобы они могли подготовить его к погребению. 6 января 1846 года. Почему-то эта похоронная церемония подействовала на меня тяжелее, чем первая. Мы снова прошли скорбной процессией от корабля к острову. На сей раз в ней участвовали только люди с Эребуса. Хотя доктор Макдональд, главный врач Пэдди и капитан Крозье с террора присоединились к нам. Снова накрытый флагом гроб. Матросы надели на Хартнелла три рубахи, в том числе лучшую рубаху его брата Томаса. Но нижнюю часть тела лишь завернули в саван и на несколько часов оставили гроб в убранном траурными лентами лазарете, открытым в верхней половине, заколотив крышку гвоздями только перед самой церемонией. Снова медленное шествие за водруженным на сани гробом по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу, с покачивающимися в кромешном мраке фонарями, хотя звезды нынче в полдень светили и снег не шел. Для морских пехотинцев нашлось дело, ибо три огромных белых медведя, шумно сопя носом, подошли довольно близко, похожие на белых призраков среди ледяных глыб. И людям пришлось стрелять из мушкетов, чтобы отогнать зверей, одного из которых ранили в бок. Снова надгробное слово сэра Джона, хотя на сей раз покороче, поскольку Хартнелл пользовался не такой любовью, как молодой Торрингтон. И снова мы двинулись назад по трещащему, скрипящему, стонущему льду, под пляшущими в холодном небе звездами, слыша позади лишь постепенно затихающий скрежет лопат, бросающих мерзлую землю в новую яму рядом с красиво убранной могилой Торрингтона. Возможно, именно черная скала, нависающая над берегом, произвела на меня столь тягостное впечатление во время вторых похорон. хотя на сей раз я намеренно встал к ней спиной и поближе к сэру Джону, дабы слышать слова надежды и утешения. Я каждую секунду сознавал присутствие этой холодной, черной, отвесной, безжизненной и бездушной каменной стены позади, подобной вратам в страну, откуда не возвращался ни один смертный. В сравнении с холодной реальностью этого черного тусклого камня, даже прочувствованная и вдохновенная речь сэра Джона не оказала значительного действия. Моральный дух на обоих кораблях низок. Еще не прошла и неделя Нового года, а уже двое в нашей экспедиции умерли. Мы, четверо медиков, условились встретиться завтра в уединенном месте, в кладовой плотника в средней палубе террора, дабы обсудить меры, кои необходимо принять во избежание новых смертей в нашей, похоже, проклятой экспедиции. Надпись, начертанная на надгробии на второй могиле, гласит: «Памяти Джона Хартнелла, матроса корабля Ее Величества Эребус, скончавшегося 4 января 1846 года, в возрасте 25 лет. Так говорит Господь. Обратите сердце ваше на пути ваши». Агей 1.7. За последний час ветер заметно усилился. Близится полночь, и почти все фонари здесь, в жилой палубе Эребуса, погашены. И я прислушиваюсь к вою ветра и думаю о двух холодных каменных насыпях там, на открытом ветрам черном каменистом берегу, и думаю о двух мертвецах, лежащих в холодных могилах, и думаю о черной отвесной скале, вздымающейся над ними, и словно воочию вижу, как секущие крупинки снега уже начинают свою работу по стиранию надписей на деревянных надгробиях.